Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие мои, мы в прямом эфире, и это очень здорово, потому что, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы решили поговорить о мифах, которые бродят вокруг темы детского дома, детей-сирот. Вот что мы знаем, что мы должны об этом знать. Хотя понимаю, что слово «должны», может быть, здесь не совсем уместно, но тем не менее. Эти мифы есть, их достаточно много, и они очень устойчивые. Они популярны. Вот. Но мы сегодня с моей потрясающей гостьей, психологом Светланой Качмар, приемной мамой, просто вооружимся всем, чем только возможно. Вот, и пройдемся просто огнем и мечом по этим мифам. Я надеюсь, что у нас это получится. Свет, привет! Очень рада тебя видеть.
Всем здравствуйте.
Дорогие, пожалуйста, смотрите, к нашей теме подключайтесь, потому что это прямой эфир. Пишите ваши вопросы, комментарии. Кстати, вот, может быть, вы нам тоже набросаете пару мифов, которые вам кажутся наиболее такими опасными и, ну, как это сказать, подобрать слово, тоже устойчивыми. Хотела другое, но давайте устойчивыми. Да, вот у меня так интересно получилось сегодня немного с корабля на бал, потому что я вернулась из отпуска, и вот даже писала в анонсе, что сегодня вез меня водитель, и мы чудно так поговорили о жизни, ну, как это часто бывает тоже в такси, и вышли на тему сирот. И я поняла, что вот наш эфир прямо это то, что нужно, об этом нужно говорить. Здесь и сейчас, потому что в головах у людей невероятное количество штампов, клише, и человек это все выдает, просто рассыпается горохом, и как только начинаешь немного тормозить и задавать, казалось бы, не такие каверзные вопросы, но немножко наводящие на размышления, да, а вот почему вы так думаете, да, откуда, из какого опыта, и видишь, что там уже начинает брезжить какой-то свет в конце тоннеля, поэтому мы сегодня и будем этим заниматься. Также, дорогие мои, поддержите нас, пожалуйста, потому что ваши лайки и репосты – это то, что нужно для этого эфира, чтобы как можно больше людей могли услышать, посмотреть, ну и все-таки разобраться вот с этими своеобразиями по поводу детей-сирот у себя в головах. Итак, начинаем с мифов. Один из них тоже такой популярный, часто его слышу, во всяком случае, что в детском доме дети всем обеспечены. Вот давайте прям начнем с этого. Что сие значит «всем обеспечены»? Давайте переведем.
Ну, конечно, обеспечены в материальном плане более-менее зависит от региона. Это тоже иллюзия, да, что если мы посмотрели там, на московский детский дом, на Екатеринбургский, там, на Челябинский, то есть на крупные города, да, что везде так. Увы, не везде так. У нас есть регионы с трудной транспортной доступностью, с не очень хорошим обеспечением. Mm-hmm. Да, выделяется много, довозится не все. И уж что греха таить, многое разворовывается. Даже то есть, на материальном уровне.
Боль.
Uh-huh. Более того, да, кто-то, может быть, смотрел замечательный фильм «Хозяйка детского дома» с Бондаревой 83-го года, да, и она там говорила замечательную фразу, да, что человеку нужно лишнее, то есть необходимым дети, да, обеспечены. А вот это лишнее, которое зависит от индивидуальных особенностей, от предпочтения ребенка, его может не оказаться. Да? Это то, что делает человека человеком, его особенности, его отличия. Поесть у него есть, но не то, что он может захотеть, да, а то, что выдала столовая. Одежда у него есть, да, но не всегда та, в которую он хотел бы ходить, не всегда она подобрана там, даже по размеру. И самая как бы, такая распространенная история про обувь, то есть дети вроде одеты аккуратно, прилично, смотришь обувь либо на два размера велика, либо на два размера мала, и ребенок уже даже перестал обращать внимание на то, что ему неудобно в этой обуви ходить, потому что он знает, что просить бесполезно, выдадут по расписанию. Есть отдельные, да, учреждения, которые, правда, завалены спонсорской помощью, какими-то там подарками и так далее, да, и вот их чаще показывают по телевидению, про них чаще снимают сюжеты, и у действительно широких народных масс, да, складывается ощущение, что везде так. Ну, увы, не везде. Это первый
слой. Да, что все в шоколаде, все упаковано. Да, ну да, абсолютно с тобой согласна, что даже если пройти по материальной составляющей, действительно, все не настолько там однородно, как это может демонстрироваться и казаться. И прекрасный твой комментарий именно насчет того, что выбора у меня нету, вот какую футболку одеть, или там я хочу футболку, там брюки или платье, или еще что-то. Вот что дали, соответственно, ну все, вот и носи, пожалуйста.
Ну да, до сих пор у нас сохраняется история, да, про то, что вещи маркируются инвентарным номером, и никто там не ставит его на обратной стороне, на подкладочке еще где-то, да, а на белой футболке на груди поставлен инвентарный номер, но на носочках, там, на панамках. Mm-hmm. Особенно это практикуется в детских учреждениях восьмого вида, да, или там с детишками с ментальными нарушениями, где жаловаться никто не будет, где права качать никто не станет. Приходишь, смотришь, да, на прогулки такие просто, как в концлагере, с номерками ребята выходят гулять в красивой одежде, да, новая, но она вся пронумерована. Вот. И есть у нас такой просто уже там среди усыновителей мем, да, про платьице, вот, который рассказывал Михаил Пименов всем, я думаю, ну, нашим, по крайней мере, московским усыновителям известный человек, да, когда он забирал свою дочь, выдали прекрасное новое платье с белой грудью, значит, с какими-то бантами, с какими-то украшениями, и вот так вот здесь стоял номер. Это, в общем, ужасно.
Да, это из какого лагеря? Ну, просто правда жутко. Да. Я думаю, что в 21 веке можно придумать что-то другое, чтобы как-то решать вопросы с одеждой в административном плане, я имею в виду, уже как-то не надо, может быть, вот, клеймить эти номера. Ну, понятно, ладно, это отдельный сказ, это просто так, зарисовка. Угу. Но когда мы говорим о том, что вот дети всем обеспечены, вот мне очень интересно, я задаю вопрос людям, а что вы подразумеваете под «всем обеспечены»? Потому что получается, что акцент делается именно вот на первую составляющую, о которой мы уже поговорили. То есть там сыты, обуты, одеты, вот они всем обеспечены. Я говорю, стоп. А разве только этим дети должны обеспечены быть? То есть, когда мы говорим, не всем обеспечены.
К сожалению, да, это очень распространенный такой взгляд. Да,
да, что самое главное это для детей.
Накормлен, в тепле, одет, чего ему еще надо?
Это, а там вообще да, это очень часть много базового. Чего
надо. Mm-hmm. Да. Кроме базовых потребностей есть еще много всяких других, и там действительно дефицитов гораздо больше. Как минимум, да, дети в детском учреждении не обеспечены личным взрослым. Его просто, да, не хватает на всех. Какой бы ни был прекрасный воспитатель, какие бы ни были прекрасные там педагоги, психологи, директор и так далее. Личного взрослого нет. Да, есть люди, которые приходят туда работать, уходят в отпуск, увольняются там, и так далее. Более того, да, вообще-то, когда мы говорим, например, своя комната или там свое место в квартире, даже если это малогабаритная квартира, даже если это маленький уголочек, то это, ну, довольно интимная штука, да, то есть ребенок что-то обустраивает под себя, так как хочется ему, это место, где он может скрыться, там, не знаю, от накативших эмоций, да, это что-то такое, что он будет во взрослом возрасте вспоминать, рассказывать, что вот я вот с бабушкой, значит, мы сидели, читали какую-то сказку и так далее, да, в детском доме с личным пространством, ну, прям бывает тяжеловато, прямо скажем, да, все вокруг колхозное, да, но да, не все вокруг мое.
Это еще мягко сказано, да.
Да. Угу. И не спрячешься, не скроешься. Особенно тяжело детям таким вот чувствительным, да, интровертированным, которым просто, а куда им деться-то? Их везде, везде достанут, везде выколупают, на какое-то мероприятие потянут и так далее. И этим очень сложно обеспечить, да. Это можно только, да, организовать и пристально как бы, соблюдать границы.
На мой взгляд, очень необходимое личное пространство. Во-первых, чтобы ребенок сам его имел, потому что у него, ну, есть такая потребность, даже если он это не осознает и не озвучивает, потому что он не знает, что это такое. И в будущем, то есть мы сразу говорим уже о том, что когда он будет какие-то отношения выстраивать с другими людьми, будет у него понимание о том, что да, у человека должно быть личное пространство, и он имеет на это право, и я тоже это уважаю. Сразу проблема.
Ну, так. Здесь важный момент, да, что все, чем все-таки обеспечивается ребенок, даже иногда, да, опять же, вот посмотреть на спонсируемые детские учреждения, с лихвой обеспечивается. Это не происходит по понятной для ребенка схеме. Почему на него вываливаются эти подарки? Кто их купил? Зачем их подарил? Какой повод? Большинство детей там, от 10 лет и старше, они очень цинично уже к этому подходят, и они знают, да, совершенно спокойно про это говорят. Ну вот спонсоры приехали, им фотографии нужны красивые, да, вот что они благотворительностью занимаются. Или, о, приехали грехи замаливать, да, значит, что-то такое совершили, и, значит, вот откупаются за счет сирот. Да, это все вот, ну, вот так выглядит довольно искусно, потому что в семье, да, ребенок примерно там представляет, что если я себя там веду не очень, но получал двоек, вообще как-то, да, что-то вот перебрал по хулиганству, то, наверное, мама не захочет мне дарить подарок просто так, нужно будет исправить свое поведение, да, там, тогда мама подарит подарок. Это не значит, что в семьях, да, там только надо по поводам дарить подарки, но, тем не менее, нормальные человеческие отношения, которые регулируются в том числе при помощи там, подарков и вещей, которые выпадают на ребенка. А здесь совершенно черная дыра открывается, оттуда высыпается что-то, зачем, почему, непонятно, никто не спрашивал, хочет ребенок или нет. Его обеспечивают. И обеспечили, будь любезен, да, возьми и пользуйся, возьми и ешь. Развлекайся там, куда мы тебя привезем, надевай то, что мы тебе дали, ешь то, что тебе дали и так далее. И ценность всего этого снижается очень сильно и искажается представление вообще от, ну, о реальной жизни. Поэтому детям потом очень сложно бывает.
Да, вот еще
раз, без этой вот дыры, откуда падает, да, выживать.
Да, откуда это падает. Я вот еще хочу вставить тоже два слова про подарки, потому что, ну, я надеюсь, что в кровной семье есть вот эта ассоциация, что подарок – это проявление любви. То есть я тебя люблю или уважаю, или хочу проявить там тоже какие-то свои особые чувства и дарю тебе подарок. Причем вполне возможно, я знаю тоже твой вкус именно, что тебе нужно, чего тебе хотелось, может быть, давно там мечтал, и вот, пожалуйста, тебе этот подарок. То есть он связан с конкретной личностью и чувствами. А здесь правильно все это валится на тебя, ты сидишь уже весь в подарках, вопрос, от кого это? Зачем это, как это. Ну, и очень часто мы, когда о подарках говорили, обращали внимание, там, дорогие, может быть, там вы тратите кровно заработанные деньги для того, чтобы купить какой-то крутой телефон, потому что вот исполнить мечту сироты, купить этот телефон, который вечером может быть обменен на блок сигарет, потому что, ну, этот телефон... Но особенно если человек не понимает еще особой ценности его. Поэтому, да, с подарками осторожнее. Что еще можно сказать по поводу вот этого обеспечения всего, что у них есть все?
Ну, самое главное,
что, да, пусть они сидят в детском доме, они всем обеспечены, все нормально.
Сейчас немножко эта система начинает все-таки разворачиваться, да, что детей выпускают за пределы детских учреждений, то есть они ходят в школу, во многих учреждениях даже малышей там водят в садик, они там имеют возможность, да, как-то в большой мир выходить, но все равно этого недостаточно. Да, обеспечить за счет каких-то материальных благ, например, нормальное человеческое общение, ну, сложновато. А внутри детского учреждения, где все в стрессе, где все, в общем, пострадавшие, ну, по большому счету, да, ну, тоже как-то, да, это довольно искусственная среда для общения. Вот этим очень сложно обеспечить. И вообще вот это все суперобеспечение и заваливание материальными благами, оно часто, ну, это такая свинья большая, да, потому что ребенок говорит, а зачем мне в семью? Я не пойду в семью, у меня тут, правда, все есть. Ему это воспитатели повторяют, у тебя все тут есть. Зачем мне в семью? И семья думает, чешет репку, говорит, ну, правда, мы ему там 3 раза в год море не обеспечим. Некоторые у нас, да, детские дома так вывозят, где есть спонсоры. Или мы там, не знаю, телефон 6 раз за год не поменяем, да, кнопочную купим. А ребенок возьмет и скажет, так, кнопочный телефон, пойду обратно в детский дом. Да, и совершенно не очевидно, что в семье есть какие-то другие плюшки и бонусы, да, которых в учреждении нет. Но ребенок за вот этими... Ну, а, собственно, у детей какой выбор? Если их заваливают подарками, они так и относятся, да, что это самое важное.
Да, так что давайте, смотрите, значит, для себя выстраиваем вот такой контраргументы против вот этого мифа, что в детском доме все обеспечены. Первое, вот о чем Света говорила, что, во-первых, далеко не всем обеспечено материально, как мы видим в репортажах по телевизору. Второе, что все это не подразумевается материальное. Что все это еще и человеческое общение, это любовь, это нормальная коммуникация, которая происходит внутри семьи. а дети этого лишены, потому что в семье они не находятся, у них нет значимого взрослого. Сейчас мы перейдем ко второму мифу и тоже об этом чуть подробнее поговорим. У них нету нормальной трансляции, нормальной коммуникации между взрослым тоже и ребенком. И здесь вот уже обозначили и потребительское отношение к окружающему миру, и обесценивание чувств, и каких-то вложений тоже в одного человека, в другого, и многое другое. То есть вот эта схема, которая работает очень активно и потом вызывает возмущение у окружающих, как же они такие вот дети из детского дома. Вот оно вот все формируется именно там, потому что ребенок живет в той системе, которая выстраивает, выкладывает все это внутри него, кирпичик за кирпичиком. Хорошо, вот ко второму мифу по поводу взрослых. Миф, что воспитатели для детей как родители. И здесь тут же начинают приводить какие-то истории времен Великой Отечественной войны. Тоже вот как там воспитательница там заменила маму, и вот столько там детей, значит, она выпустила в жизнь. Великая Отечественная война – это вообще отдельный сказ, потому что очень любят сравнивать детей-сирот нынешних почему-то с детьми войны. Да? И это совершенно две разных истории. Может быть, как-нибудь об этом тоже поговорим. Вот. И тем не менее, вот почему все-таки воспитатель не родитель, каким бы хорошим этот человек не был?
Сейчас и про это да, поговорим, но здесь надо понимать, что у нас действительно больше примеров в кинематографе, в литературе, в передачах вот тех лет, да, давних. Это был совершенно другой состав детей. И в гражданскую войну, да, там в 18-м году, и после Великой Отечественной войны это были дети, во-первых, с семейным опытом, во-вторых, у них родители погибли. Совершенно легитимным образом исчезли из их жизни. Они не спились, они не стали маргиналами, они ничего не своровали, не сели в тюрьму. Они погибли на войне. Это честно, благородно. То есть посланность – это тоже не сахар, это тоже не очень хорошая история, мягко говоря. Да? Но, по крайней мере, у детей было понимание. У меня были мама, папа, они были нормальные.
Да, меня не бросили, меня не предали, да, я ни в чем не виноват. Да, случилась трагедия.
И действительно, воспитатель, который проявил внимание, заботу, ласку дал, да, он воспринимался как вот такой действительно лучик света. Не всегда так было. Опять же, да, мифологизировались вот эти вот красивые картинки, неприглядные.
Да, не, да, не всегда так было, конечно.
Сейчас, во-первых, другой состав детей. У большинства, да, есть родители, которые каким-то неправильным образом себя повели, и их лишили родительских прав. То есть у нас большая часть социального сиротства. И это стыдно, это ужасно, и все такое прочее, да, и представление о том, что я какой-то уже сразу бракованный, ненормальный, у детей у многих есть, увы.
И оно начинает формироваться там же, в детском доме, потому что и это окружающие воспитатели тебе это транслируют.
Совершенно верно. Ты как твой отец алкаш, ты как вот мать подзаборная там, и так далее. Это я еще мягкие выражения привожу, да, потому что в прямом эфире говорится все это гораздо жестче. Там. Поэтому, конечно, единичные случаи есть, да, и здорово, когда там с душой подходит воспитатель. Но это воспитатель. Он уходит в отпуск, он уходит на выходные. У него своя жизнь за пределами. Он не зовет на свадьбу своей дочери никого. Он не рассказывает о том, что умерла бабушка. Когда он горюет это за пределами. Это такая обкусанная, обрезанная жизнь. Она не настоящая. То есть хороший воспитатель быть может, душевным быть может, привязанность сложиться может, отношения могут поддерживать. И зачастую воспитатели становятся крестными, например, там, каких-то детей, да, и стараются их там как-то во взрослую жизнь сопровождать. Но это суррогат, это не родительство. Потому что в родительстве есть все стороны. Хорошие, плохие, горевания совместные, совместные хорошие впечатления. Длительные отношения, опыт принятия на большой дистанции. Не то, что я вот приду, тут поработаю и потом уволюсь. Или в декрет пойду. У меня же тут настоящий ребенок родится, да? А вы тут такие вот настоящие ребята. Пока. Да, так, в общем, ну, не очень похоже на семью. Поэтому, увы, да, это не семейные отношения. То есть воспитатель может многое дать, если он как бы, ну, действительно старается, и действительно ему работает в радость, да, а не так, что из-под палки он туда идет, всех ненавидит, но просто другой работы нет. Потому что, опять же, не секрет, да, во многих регионах, не регионах, а вот таких сельских, например, поселениях, детский дом – это градообразие.
И выбора-то нету.
Да.
Да, да.
Поэтому там большой любви и семейности не наблюдается от воспитателей, да, а просто никакой другой работы, кроме как, например, в полиции или ездить куда-то далеко в город, ну, вообще нет.
Вот. Получается, все являются заложниками системы.
Конечно.
В каком-то смысле, да, только одни вот сидят, другие надзирают. Ну, так, образно говоря, и мы уже понимаем, ну, тоже говорили, я думаю, вы тоже неоднократно читали о том вообще, что какое страшное что-то происходит вообще с человеком, когда вдруг он обладает какой-то властью в закрытом учреждении, и здесь, ну, просто иногда, ну, как это еще сказать, как крыша едет, ну, происходят какие-то жуткие вещи, поэтому...
Ну, здесь надо понимать, что там у нас и дети-то в основном, да, попадают в учреждение, не то что травмированы, с ними особо работу-то никто не ведет, это такие дети, да, которые могут взрослого, но очень сильно раскачать в психическом плане, они травмированы, им плохо, они начинают себя вести, в общем, да, исходя из своего положения. Воспитатель, которого... ну, у которого вообще много детей, да, у него одна задача – выстроить какую-то систему, может быть, даже дедовщины, чтобы просто его это не колебало, чтобы к нему не лезли, да, чтобы он мог этим всем
чтобы управлять. Чтобы был порядок. Что важно? Порядок. Вот. И чтобы отчет сильно, был хороший.
Сильно далеко от семейных отношений. Более того, у нас сейчас, слава богу, тоже этот эксперимент подсвернулся, да, но несколько лет назад у нас начали называть семейно-воспитательная группа или просто группа в детском доме, когда стало семейное расселение, то есть не палатами стали детей размещать, а квартирами, то есть разновозрастных детей, несколько комнат, объединенных с кухней, и воспитатель. Это стали называть семьями. Семья номер один, семья номер восемь.
И опять под номерами. Опять
да,
под номер.
У детей ехала крыша, потому что они жили в своей семье, в кровной. Потом они приехали в семью номер восемь. Потом к ним приходят усыновители потенциальные там, или опекуны и говорят, пойдем в семью. Ребенок говорит, я уже в семье, у меня там семья номер 13. Да? И абсолютный взрыв мозга. Но вроде как-то стало доходить, что это прям совсем перебор. Да? Стали обратно там, называть группами там, или квартирами там, или какими-то другими словами.
Так что я очень надеюсь, дорогие, что мы ну, как-то немножко расставляем сейчас все по своим местам. Вы напишите, пожалуйста, с чем вы согласны, с чем, может быть, не согласны. Вот вы слушаете нас, Светлана, и говорите, нет, а у меня там вот своя точка зрения там, на этот миф. Или я это мифом не считаю, это так на самом деле и есть. Вот, кстати, Алена нам уже пишет. Алена, спасибо большое. Здравствуйте. Мне интересно, какой процент выпускников детдомов находит свое место в жизни, социализируется, а сколько выпускников теряется в жизни? Ну, тоже очень популярный вопрос, Алена. Ну, спасибо, что вы нам его написали. Я думаю, что мы сейчас на него ответим. За проценты мы не ручаемся, но можем сказать о некой такой доминанте.
Ну, смотрите, единственные официальные данные, статистика МВД, которая у нас была, она там конца 90-х, когда они сами говорили, что только 10% выпускников устраиваются в жизни, да, и не попадают в поле зрения органов МВД. Это не значит, что они там сильно хорошо живут. Другой статистики у нас нет, поэтому мы не можем вот так говорить, сколько устраивается. По наблюдениям, по числу, там, по сокращению общего числа детей-сирот, по увеличению семейного устройства, мы можем говорить, что сейчас больше детей устраиваются более-менее там как-то, чуть лучше, да, чем раньше. То есть это, ну, не 10%, а, допустим, там, ну, может быть, процентов 30, да. Ну, еще мы можем там посмотреть, кто уходит в систему ПНИ, кто уходит в систему там государственных учреждений, как-то их там посчитать. Вот. Но все равно, да, большинство детей, то если по практике даже просто вот спрашивают специалистов по регионам, да, когда стали вводить постинтернатный патронат, его же не просто так стали вводить, а объективно дети, которые выпускались из детского учреждения, были нежизнеспособны, они не знали, как вести хозяйство, как себя устраивать на работу, вообще что делать в этой взрослой жизни. Поэтому нужна была какая-то служба, подпорка, костыль, да, которая будет еще там некоторое время этих детей сопровождать. И вот эти самые постинтернатные патронатные службы, они тоже говорят о том, что даже там в прошествии 3 лет все равно дети не очень здорово устраиваются. То есть они как-то устраиваются так, чтобы не сесть в тюрьму, не уехать в психиатрическую клинику, там, не продать все имущество, которое у них есть. Но без какой-то посторонней помощи плоховато они это делают.
Вот я думаю, что как раз это напрямую связано вот с теми мифами, о которых мы сегодня говорим, и уже мы о многих моментах упомянули. Да, почему детям трудно нормально социализироваться, нормально включиться в жизнь, потому что они живут в совершенно другом мире. И если мы ну, достаточно далеки от этой темы, нам вообще трудно понять, что там происходит за забором детского дома. Как мы возвращаемся к мифу номер один, они там всем обеспечены, и к мифу номер два, воспитатели у них есть, вот они им как бы родители заменяют. Ну, понятно, как бы не сказать, что равно соответствуют, но тем не менее, как бы жить можно. А мы понимаем, что жить можно, но как? Вот как жить? Кто потом выходит из этого учреждения? И что происходит там и с детьми, и с теми же самыми воспитателями?
Ну, здесь,
хорошо,
Тань, поскольку мы это все упоминали, да, тоже надо понимать, что, опять же, после войны, да, какие-то такие, да, послевоенные годы, была система трудового воспитания. Это не значит, что она была хорошая. Mm-hmm. Она сложилась еще там во времена Макаренко, да, но тем не менее. Готовили работников. И везде, да, ПТУ, дальше производственный комплекс, дальше там получаешь свою комнату где-нибудь в общаге, потом обычную комнату и так далее. Сейчас даже такой системы нет. То есть выпускник выпускается в никуда. Если у него нет семьи, поддерживающих взрослых, то это очень-очень грустно, да, потому что к этому времени, когда ребенок вырастает в учреждении и выпускается, его кровные родственники успевают спиться совсем или уйти в небытие. Вот. Увы, да, и что ему делать, не очень понятно.
Угу. Спасибо. Здесь у нас продолжают идти реакции. Спасибо вам, дорогие. Вот Олег пишет: в старых русских сказках из сирот вырастают особенно достойные люди. Свет, как ты думаешь, почему? У тебя, кстати, сказки любимая тема. Я помню, мы говорили о сказкотерапии и вообще вот эту нишу ты любишь. Как ты думаешь, почему в сказках вот такое?
Все это сказки, да, потому что это то, чего люди боялись, они пытались обыграть в сюжете, да, как бы остаться сиротой, особенно там, в довольно древние времена, это было совсем тяжело, да, потому что ты сирота, ты вообще без статуса человек, ты ничей. Ты никакой семье не приписана, просто равносильно, ну, голодной смерти. Uh-huh. И поэтому, да, выживали, видимо, только те сироты, которые как-то там себя более-менее достойно вели, да, остальных просто там. Остальные просто не доживали, видимо, до этого времени. И это все гиперполизировалось, усиливалось, да, и вот такой прекрасный сирота. Но опять же вспомним, да, у прекрасных сирот и сказок у большинства либо папа есть, да, мама умерла, да, либо были родители.
Да, это тоже другие сироты, абсолютно согласна. Даже если оба родители, ну, вот их не стало, то их, вот этих детей брала на попечение община, и они как бы жили в общине, тоже их кормили, ну, часто там тоже с ними, конечно, обходились, мягко говоря, не очень хорошо, и часто именно этих детей отдавали в солдаты для того, чтобы не отдавать своих. Но действительно, это другие сироты, правда, это другие сироты.
Требования к детству и вообще к жизни, да, были немножечко другие. Угу. Умеешь там какое-то орудие в руках держать, да, ты себе там на кусок хлеба заработаешь, а что там с твоим психологическим миром внутри происходит, ну, в общем, вопрос десятый. Пьешь, ну, ладно, не убил никого, спасибо, да, сейчас мы не можем себе такую планку поставить, что если человек, да, не знаю, бухает, но не так, чтобы прям вообще там каждый день лежать на улице и орать, и никого не пытается убить, ну, вроде нормальный человек, но мы уже так не можем себе сказать. Mm-hmm. У нас другие требования к выросшим детям, вообще, ну, к нормальному человеку, в кавычках.
Да, может быть, это еще, кстати, потому что сироты очень часто выполняли разную работу, вот, и тяжелую в том числе, но поэтому тоже, вот, ну, как бы уважение, человек, да, делает какую-то работу и получает за это там какой-то свой кусок хлеба. Ну, в общем, здесь несколько сценариев, Олег, ну, вот я надеюсь, что вы услышали, что разница все-таки есть. Сказочных сирот, опять же, если мы говорим о сиротах исторических, того периода, там, Древней Руси, и сирот военных лет, и тех, о которых мы говорим сейчас. Вот комментарий такой еще от Анатолия. Тоже, пожалуйста, скажи, что ты об этом думаешь. В приютах с 3 лет выращен был, не понимаю смысла этих разговоров вообще. Не нужно никому из детей ни особого отношения, ни жалости. Как только вы перестанете воспринимать их как иных или чужих детей, сами дети станут куда способнее выживать и социализироваться. Что можем сказать Анатолию?
Ну, во-первых, я очень рада, что Анатолия получилось, да, социализироваться и стать взрослым человеком. Сейчас, ну, во-первых, я могу предположить, что Анатолий социализировался некоторое время назад, то есть ему там сейчас там, не 16, наверное, лет уже. Сейчас другое поколение, им жить долго. И отношение к человеческой жизни, оно другое. То есть воспитывать, да, человека, который как-то умеет приспосабливаться, у которого социальные связи нормальные, это, в общем, такая первостепенная задача, да, не только вот такого, да, который в трудовой коллектив вольется. Это раз. Два. Ну, из травмированных людей редко вырастают здоровые люди, если с ним ничего не происходит. Кому-то может повезти, да, то есть он встретит просто именно в, там, партнера, который ему поможет со всем этим справиться во взрослом возрасте, да, но большинство просто не доживет до этого совсем, попадет в неблагоприятную обстановку, собьется опять же, у нас очень часто эта история сейчас наркоманится, к сожалению.
Ну, вот мне прям сегодня водитель как раз об этом и рассказывал, с тем, что все они такие. Я говорю, нет, не все.
Нет, не все, да.
Не все.
У нас есть региональные особенности.
Да, и вопрос, почему они такие, да, откуда? Я говорю, если, не дай бог, конечно, вот у вас было бы детство в детском доме, скорее всего, и вы пришли к такому бы результату. Ну, скорее всего.
Ну, Анатолий очень верную штуку сказал, да. Жалость действительно, это довольно унизительная штука, и она вообще мало кому нужна. Она нужна в моменте.
И две стороны имеет, согласна, да.
Да, но вот это отношение бедный сиротка, да, оно тоже довольно разрушительное. Это такой же субъект отношений, такой же ребенок, он требует всего того, что требует любой другой ребенок. Другой вопрос, что человек изнутри системы, он может не знать, а что же там еще есть в семье, чего мне не додали, да, и он закрывается своими психологическими защитами, говорит, у меня все нормально, я не вижу, что у меня чего-то не хватало, да, но со стороны бывает часто видно, часто, не всегда, опять же, да, и есть группа жизнеспособных, жизнестойких детей, которые в любых условиях выживают. Это подарок судьбы, определенный набор нервных клеток там, и так далее, да, и обстоятельств. Но, к сожалению, мы видим, что большинство, ну, не очень жизнеспособны.
Согласна. Дорогие, если вы не согласны, пишите, потому что это время как раз для общения. И это очень здорово, что вы даете обратную связь. И хотела тоже, пользуясь возможностью, сказать огромное спасибо, что вы нас поддерживаете, что вы нам помогаете, потому что этот эфир, я считаю, он очень нужен нашему обществу. И как можно больше людей, я хочу, чтобы это услышало. Потому что, общаясь с народом, вы тоже общаетесь и знаете, что эти мифы очень устойчивы. Люди думают о сиротах совершенно не то, что есть в реалиях. Поэтому для того, чтобы сиротам было легче, чтобы сирот было меньше, чтобы им помогали, нужно об этом знать. И знать как можно больше, и знать хорошую информацию. Поэтому, дорогие, помогайте нам, пожалуйста, лайкните, репостните. Не смущайтесь, если кого-то это не заинтересует, человек просто пройдет мимо. А кто-то, наоборот, среагирует и послушает эфир. И, конечно, спасибо, что вы делаете нам пожертвования на передачу «Отличная семья». Если вы хотите это сделать, но не знаете как, очень просто. Зайдите на сайт Теус Медиа в любом поисковике, наберите раздел передачи «Отличная семья», и там будет указано, как можно нам помочь. Или в анонсе, или также еще вот в записи нашего прямого эфира тоже будет ссылочка, по которой легко пройтись и оформить пожертвование. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем, мы говорим сегодня о том, какие мифы вообще существуют о детском доме, о детях-сиротах. Мы уже назвали несколько, прошлись по первому, то, что в детском доме дети всем обеспечены, что воспитатели – это уже второй миф для детей, как родители. И сейчас мы перейдем к третьему. Третий – то, что старшие воспитанники – это как братья и сестры для младших, что там вот такое свое братство, именно вот своя тоже такая семья, пусть она, может быть, не совсем такая, как обычно, но все равно там вот что-то такое, крепкие связи и как бы хорошие существуют. Вот насколько это утверждение жизнеспособно? Вот какие модели коммуникации существуют между детьми ДД? Детского дома.
Ох, какая опасная, да, иллюзия, что там такое прям братство, старший за младшего, младший за старшего. Ну нет. Более того, даже родственные связи, то есть когда попадают братья, сестры, зачастую распадаются. Не всегда. У нас много есть примеров, да, когда, знаете, один пример такой приведу. У нас давным-давно в Ростовской области закрылось предприятие «Моногородок». И понятно, что это значит, да, все, кто работал там, начали, и пошла у нас волна там отобраний и так далее. У нас воспитатели просто вообще сходили с ума и говорили, что нам делать. Отобрали детей 5 человек, они погодки. Они как утки за старшей сестрой все, они в туалет вместе ходили, они везде вместе ходили. А их невозможно было физически расцепить и расселить. Они разновозрастные, старшей там лет 12 было, а младшим там совсем мало. И они как-то изгалялись, они, в общем, какой-то чулан разобрали, чтобы раскладушек напихать каких-то двухэтажных крыш, чтобы они впятером жили, потому что они впятером ходили везде. Их потом и в семью так вот устраивали, вот этим всем кагалом, потому что вот, ну, неразлучно.
Слушай, это как анекдот, но грустный просто, да. Правда.
Угу. Вот, ну, у них все прошло.
Слава Богу.
Угу. Да, но это все-таки редкость, да, зачастую, если дети разводятся по разновозрастным группам, они перестают общаться каждый день, и у них даже эти связи распадаются. Более того, какой-то мотивации, кроме, ну, довольно жесткой, да, именно когда система дедовщины выстроена, да, следить старшим за младшим, ну, просто нет, а с чего бы вдруг? Ты мне кто? Зачем я за тобой буду следить? И часто, да, есть отношение конкуренции между ровесниками, кто лучше. Это очень показательно, когда приходят родители потенциальные такие, знаете, на день аиста, на день открытых дверей. Это вот прям мои любимые мероприятия, потому что всем неловко, все испытывают испанский стыд и ужас. Вот. И начинается вот концерт просто. А зачем вы с Дашей разговаривали? Она тупая. А зачем вы к Васе подходили? А у него мама алкашка, она сдохла, у нее цирроз был. А вот смотрите, а я...
Выдается информация по полной, да. Чтобы добрые люди все знали, с кем они связываются.
Это дети, про которых педагоги говорят, вот это друзья, там и Даша, и Вася, там и там Маша, все дружат, все так друг друга, значит, берегут и так далее. Ну нет, потому что каждому хочется как-то себя показать с лучшей стороны, выделиться, ну понятно, потому что если тебя все время пытаются прыгнуть, сказать, нет, все одинаковые, ну каждый скажет, нет, а я разный, я другой. Потому что я такими методами. Поэтому нет, действительно бывает, да, дружеские отношения складываются, как везде, в любом коллективе, и действительно иногда это такие хорошие длительные отношения, потому что а с кем еще, да, близкие отношения иметь? Но только вот, наверное, с каким-то своим однокашником.
Слушай, вот как раз мне кажется, это и страшно, что это подразумевается под близкими отношениями. То есть ребенок-то потом выходит с уверенностью, а как еще может быть по-другому? Вот они, близкие отношения. И здесь мы говорим о подмене, о том, что человек не понимает, что это, ты уже тоже об этом говорила, да, не понимает, потому что он в другой системе координат, что это не есть хорошо, что это плохо, это болезненно, это что-то искривленное такое, а для него это есть норма, как еще
ну,
по-другому.
К сожалению, да, мы видим, опять же, сейчас эту практику стараются искоренить, не во всех регионах есть такая возможность техническая, да, у нас сейчас, например, в Москве, да, вот эти сиротские гетто, когда вот заселяли там в Южном Бутово весь подъезд, все однушки вот прям с первого по последний этаж давали детям-сиротам-выпускникам, ну, еще часто, да, из одного учреждения. Вот все, кто выпустился, всех заселяли.
Интересно, какая за этим идея была? Контролировать легче или что?
Нет, так просто проще. Вот нового жилья, при Лужкове он был все-таки немножко другой, да, то есть стали новостройки тыкать, да, и надо было быстро раздавать. То есть не подумали про это, не был какой-то план, скорее всего, да. Но вот так получалось, что вот тот один пахан, что называется, который всех в детском доме строил, он, вот, значит, всех остальных строил. Ему несли заработанные деньги, он отбирал вещи там и так далее, да, заставлял там сдавать квартиры, и все жили в однушке там в 20-ром, в однушке на первом этаже, потому что она самая дешевая, ее труднее всего сдать, да, или где-то на последнем, остальные сдавали. Это не про близкие отношения, это про нормальную такую, да, тюремную структуру. Вот.
Да.
Но чтобы полноты добавить, да, естественно, скажу, что есть и другие примеры, да, то есть когда... Ну, а правда, ну, хоть кто-то тебя послушает, ну, подружка или друг, да, или кто-то там за тебя заступится, складываются такие отношения. Но это просто нормальные отношения в любом коллективе. Мы можем в любом коллективе себе найти приятеля или друга, а можем не найти. Mm-hmm. Это не правило. То есть, и уж тем более, да, вот эта картинка идиллическая, где все такие, значит, это какая-то секта, где старшие там помогают младшим, и мы такое братство. Нет, это не очень здоровая история.
Это точно. А ты плюс еще упомянула о том, что воспитатели тоже способствуют как раз вот процветанию вот всей коммуникации, потому что нужно, чтобы был порядок, и там поэтому вот эти старшаки, они, значит, действительно как на зоне там все контролируют, Ну и воспитатели тоже им дают какие-то свои там преференции.
Воспитатели пачка сигарет, да. Угу. Это очень циничная история. Воспитатель напрямую говорит: я не сяду. Но мне не нравится, что там происходит. Я сам не могу дать по шапке. Ну, меня посадят, я воспитатель. Вот тебе пачка сигарет, иди там вломи. Это в открытую, это да. Не какие-то сложные схемы.
Так что, друзья, переходим к следующему мифу, потому что с этим, надеюсь, что все понятно. Если непонятно, то обязательно нам пишите, будет интересно. Правда, подключайтесь. Итак, четвертый миф у нас. Дети из ДД получают из детского дома, получают больше внимания и впечатлений. То есть здесь мы говорим про цирк, театр, всякие поездки к морю, опять же, те же самые подарки. И сколько раз это звучало, что я вот даже удивляюсь, честно говоря, простите меня, конечно, когда вот, люди с каким-то оттенком, похожим на зависть, говорят, вот, а мы не можем своим, значит, детям вот это дать, а эти-то вот мотаются по морям. Я думаю, боже мой, господи, люди, остановитесь. Вот давай как раз об этом. Да? Значит, вот эти все впечатления, все эти бонусы, насколько они впрок и насколько они полезны вообще для детей?
Местами впрок, потому что действительно дети из благополучной семьи, которые ничего не видели, ни театра, ни цирка, ни моря, да, другого шанса могут вообще не получить это все увидеть. И даже со стороны вот как бы обывателя, да, это не просто оттенок зависти, иногда это прям очень громко высказывается, да, почему сиротам выделили, а не, например, нам многодетным. То есть на каком-то собрании у префекта, да, района, который рассказывает о той благотворительности, которую делает там район, да, это все звучит совершенно прямое. А сфигали сиротам, у них и так все есть, а вот у нас тут 7 детей, а нам, значит, ничего. Вы совсем с ума сошли? Да, это в открытую завидуются. Да, но есть обратная сторона, что, опять же, да, это не совсем те впечатления бывают, да, которые дети хотели бы получить. Их никто не спрашивает, в каком они настроении. Организована поездка? Поезжай. Организовано мероприятие? Участвуй. Хочешь, не хочешь. Это довольно еще жестко говорится воспитателями, которые прекрасно понимают, там, какова у них зарплата и что они себе на нее могут позволить. И они смотрят вот на это, да, что дети туда поехали, сюда поехали. Говорят, жри, что дали. Вообще, как-то смеешь не радоваться. И получается немножко, да, то есть есть дети, которым все это, ну, на пользу, потому что они этого хотели. Ура! И здесь они там получили впечатление, тут мастер-класс, тут запомнили там, да, и так далее. А есть дети, которым, например, там надо отгоревать горе, их там недавно из семьи отобрали, вообще посидеть там в тишине, поплакать.
Да, их тащат в цирк, да, сиди, смотри, хочешь, не хочешь, да, да. И все равно, что там у тебя происходит.
Мастер-класс по танцам, давай, пляши, дружок, да, уплочено, пляши.
Уплочено, да.
Вот. А иногда бывает, да, такой перегруз, потому что у нас, ну, известный как бы есть период новогодних праздников, когда и заваливают подарками, особенно сладкими подарками.
Там уже сами сироты стонут и молят, да, о пощаде, а невозможно, потому что отчеты перед спонсорами, да, они должны отсидеть на 20 спектаклях.
Вот, их везде возят, и невозможно отказаться, невозможно выбрать. Ну, как у нас в семье происходит, да? Ребенок говорит: хочу на шоу Славы Полунина. Мама говорит: слушай, ну, стоит дорого, да? Но если мы пойдем на шоу Славы Полунина, мы, наверное, больше никуда не пойдем, да? Но ты сильно хочешь? Сильно. И вот весь там, не знаю, там несколько месяцев все готовятся, предвкушают, получают впечатление, и потом своим внукам рассказывают: а я, когда был школьником, я ходил на шоу Славы Полунина, там целый, значит, ком из снега летал, ура, да? Ну, классное впечатление, потому что вожделенное, потому что мы его ждали. А тут что-то происходит. Если у ребенка потом из учреждения спросить, а где ты был, что ты видел, скажет: а мы куда-то опять ездили. Даже не запоминает, куда, зачем и так далее. Ему неинтересно. Не потому что он плохой, порочный, ужасный, а потому что вы задолбали этими мероприятиями.
Да, так, переходим, дорогие, к следующему и, наверное, последнему на сегодняшний эфир мифу, по которому хочется пройтись. Это у сирот много льгот и возможностей. Ну, он немножко так согласуется с предыдущим мифом. Вот могут ли ими полноценно и конструктивно пользоваться сироты-то? Потому что ты нам уже рассказала, например, об одной льготе, вот они получили квартирку. Вот. И, значит, сами ютятся в какой-то комнате, укладывая штабелями, а, значит, светлая квартира сдают, и деньги еще, оказывается, вот несут там какому-то Пете, которые эту зону контролируют. Ну и на самом деле это не такой уж редкий сценарий, вот в чем дело. Итак, вот про льготы и возможности. Действительно ли много льгот, возможностей у сирот?
Льгот достаточно, возможностей тоже. У нас просто, ну, скажем так, малая дееспособность выпускников покрывается, да, широтой льгот. Это не значит, что каждый выпускник возьмет и воспользуется. Мы даже наблюдаем во многих случаях историю о том, что нужно просто подписать бумажку, чтобы получить квартиру, и ребенок годами не подписывает бумажку.
Потому что просто некому подсказать, что эту бумажку надо писать.
У нас многие волонтерские организации, которые приходили в эту сферу с желанием там учить детей, организовывать им образовательный процесс, они занимаются ровно тем, что они берут кого-нибудь за ручку, ведут в МФЦ или ведут там в какую-нибудь организацию, да, там заставляют буквально пинками вступать в наследство. Ну, вот такие вещи юридические делают, потому что, ну это вообще вот это сложно объяснить, да, но человек привык к пассивному
полностью получению. Дезориентирован, да, полностью.
Да. И он не делает никаких активных шагов, и он не знает, и более того, да, это нет в опыте. Когда мы в семье живем, мы знаем, что там, если мама пошла в МФЦ, она тут какую-нибудь бумажку принесет. Если мама пошла в банк, она, наверное, что-то с деньгами сделает, да. А тут полное непонимание. Вот есть карточка, она тыкается куда-то, а почему на ней уже нет денег, например, или что с этой карточки нужно оплатить там коммунальные платежи, непонятная история. Увы. И действительно, многие не пользуются. Как-то, когда мы проводили городские юридические занятия, тоже был часто вопрос. Ну вот у детей есть льгота при поступлении. Хоть в МГУ пусть поступают. Окей, да, они даже могут поступить. Останутся они там после первой сессии? Большой вопрос. Ну, в общем, ну, практически...
Ну, 95% или даже больше, 98%, наверное, нет. Нет, конечно.
Есть отдельные у нас учреждения, да, которые прямо вот ставят себе задачу, да, приоритетную задачу. Это вот ребенка в образовательный процесс встроить. Это долго, дорого, это со спонсорами, и это не очень привлекательная сфера, куда вкладывают спонсоры, что ну, то ли делать подарки, подарить и фоточки сделать.
А красота, да, конечно.
Угу. Оплачивать репетиторов, да еще и, значит...
Скучно и вообще непонятно, да, и какой результат еще будет, да, от этого репетитора. Вот здесь, действительно, медведя подарил, да, или смартфон, вот ребенок рад, и чикнул, и все хорошо, да.
Вот, а более того, да, куда работать-то потом выпускникам? Ну, вот они пошли, поучились, да, им как-то надо додержаться, до конца, я же не говорю даже про институт, но до конца, например, там училище, техникум, колледж и так далее. И если были бы, опять же, какие-то производственные циклы, ну, вот мы тебя вот с детского дома начинаем учить, потом ты поучился где-то, потом ты пришел, поработал, попробовал себя, ну, хотя бы какая-то была бы, да, перспектива понятная, ты можешь не пользоваться, иди. А тут другая история. Вот тебе вот столько льгот, придумай, что с ними делать, узнай про них, да, и распоряжайся. И выпускник говорит, а, не хочу, а, не умею. И все,
на этом все заканчивается. Нет, и тут же штамп на, тоже на лоб, что он ленивый и глупый. Вот и все. И, ну, что с этим, и что мы с этим сделаем? Ну, как что? А как еще может, извините, человек мотивироваться заниматься своей жизнью, если у него изначально в этой системе вообще атрофируется воля? Потому что, как мы уже сказали, он даже не может выбрать себе на ужин макароны или картошку. Все решено за него. Не говоря уже о более каких-то сложных вещах. Слушай, прям буквально две минутки у нас осталось. У нас здесь комментарии тоже есть от Алены. Мне хотелось, чтобы мы тоже сказали пару слов. Зарплаты у воспитателей небольшие. Если бы сделали достойные зарплаты сотрудникам детдомов, то отношение к детям было бы лучше. Ну, Ален, я частично вот с вами могу согласиться, что, конечно, зарплаты должны быть больше. Но вот то, что только от зарплаты зависит отношение к детям из детдомов, не соглашусь, потому что если все оставить как есть, а повысить только зарплаты, поверьте, отношений лучше не будет, потому что там другие проблемы. Свет, вот что можешь еще сказать?
Я считаю, что действительно у воспитателей, вообще у людей, которые имеют доступ к детям, должны быть приличные зарплаты. Да? Это профилактика очень многих неприятных вещей. Да? Это и возможность, да, нормально в отпуск уйти, нормально передохнуть, потому что воспитатели, вообще воспитатели на переднем краю, они каждый день имеют дело с травмированными детьми. Им самим как бы не очень
одна
хорошо.
Минуточка.
Вот. И обучение им нужно, и интервьюзерские группы, и в сопровождении и так далее. Да? То есть это комплекс. Не одна зарплата, но и зарплата тоже. Это тоже очень важно.
Так что, дорогие, спасибо, что вы нам писали. Я очень надеюсь, что мы здесь хотя бы, ну, немного вот расставили точки над «и». Надеюсь, что вы что-то для себя приняли. Если есть какие-то возражения, пишите. Будем общаться после эфира. Свет, спасибо тебе огромное. Вот, но мы продолжим наш эфир, потому что мифы остались, и мы еще об этом обязательно поговорим. Всем хороших выходных, дорогие. Берегите себя. Благословений. Пока.
До свидания.